Издательство «Эксмо». Луиза Мэй Олкотт. «Маленькие женщины». Глава первая. Игра в пилигрима. «Что за Рождество, когда нет подарков?» — ворчливо говорила Джо, лежа на ковре.
«Ах, как грустно быть бедными!» — вздохнула Мэг, взглянув на свое поношенное платье.
«Отчего у одних все есть, а у других ничего?» — спросила Эми с тяжелым вздохом. «У других нет ни отца, ни матери, никого на свете», — отвечала Бетси. «А у нас есть и папа, и мама, и нас целых четверо». Все четыре сестры улыбнулись, но сейчас же опять сделались грустны, когда Джо сказала. «Папы у нас здесь нет, и долго еще не будет». Она не прибавила, а может быть и никогда. Но все сестры подумали это, так как их отец был в Америке, где шла война, между северными и южными штатами. Они примолкли на несколько минут. «Правду сказать?» — прервала молчание Мэг. «Стыдно было бы думать об удовольствиях и подарках, когда кругом нынче столько несчастных. Зима стоит такая суровая, и у многих не хватает самого необходимого. Мы не могли бы ни для кого, конечно, сделать много. Но немножко можем, надо попробовать. Только это ужас, как трудно».
«Да что сделаешь на $1?» — воскликнула Джо.
«Я понимаю, что мама не может покупать нам подарков, но очень жалко, что мы на собственные деньги не можем сделать себе того, что нам хочется.
Я, например, так давно мечтаю купить себе Ундину», — прибавила Джо, очень любившая чтение.
«Ну а мне никак нельзя обойтись без коробки карандашей Фабера», — решительно заявила Эми. «Ведь без них я и рисовать не могу». «Да ведь мама ничего не говорила о наших собственных деньгах», — сказала Джо.
«Я думаю, что мы можем доставить себе на них какое-нибудь удовольствие».
«Ах, у нас так мало удовольствий». «И еще бы», — сказала Мэг. «Какая скука быть учительницей». «Но все же лучше, чем целый день сидеть с капризной старухой и исполнять ее приказания», — воскликнула Джо.
«Я скажу, что хуже всего. Очень скучно заниматься хозяйством, мыть посуду, чистить да убирать. И руки портятся от этого. После нельзя играть на фортепиано», — прибавила Бетси, вздохнув.
«Зато никто из вас не ходит в школу, как я», — воскликнула Эмми. «А хуже этого ничего быть не может. Девочки такие злые. Они смеются, когда не знаешь урока. Обсуждают, у кого какой нос, какой рот. И дразнят.
Ах, как жалко, что у папы пропали деньги», — сказала Мэг.
«Если бы мы были богаты, мы, наверное, были бы счастливее и не знали бы никаких забот. А помнишь, ты говорила, что мы гораздо счастливее детей семьи Кинг, которые постоянно дерутся», — заметила Бетси.
«Да, это правда», — отвечала Мэг. «И я подтверждаю это. Если бы не наша бедность, мы составляли бы отличную коллекцию, по выражению Джо».
«У Джо всегда такие некрасивые выражения», — сказала Эми, с упреком взглянув на высокую фигуру сестры, сидевшей у камина. Джо встала с задорным видом, заложила руки за спину и стала, посвистывая, расхаживать взад и вперед.
«Фи!» — воскликнула Эми.
«Не свисти, Джо. Ты точно мальчишка. Я для этого и свищу. Очень нехорошо, когда у девочки дурные манеры. Терпеть этого не могу». «А я, — сказала Джо, — терпеть не могу жеманных гримасниц. Птички в гнездышках мирно живут», — стала напевать Бетси с добродушно-лукавым видом. И ссора сразу прекратилась. «Вы глупите, мои милые», — наставительно сказала Мэг в качестве старшей сестры. «Конечно, тебе, Жозефина, пора бросить твою мальчишескую манеру. Ведь ты уже больше не девочка со стриженными волосами, а взрослая барышня с прической. Не хочу я быть барышней. И если прическа тут играет важную роль, так я перестану ее делать и до 20 лет буду ходить с распущенными косами». Она тряхнула головой, выдернув шпильки, и ее густые каштановые волосы рассыпались до самой талии.
«Была бы я Жозеф, а не Жозефина, так теперь была бы с папой на войне, а не вязала бы чулок, как древняя старуха», прибавила она, так сильно рванув нитку с клубка, что он выкатился из ее корзинки на середину комнаты.
«А ты, Эмми, «В самом деле ужасно жеманная», — продолжала Мэг. «Пока ты девочка, это еще не так заметно. А когда ты вырастешь, это будет очень нехорошо. У тебя и выражения такие же изысканные, как твоя манера. Это тоже большой недостаток». «Обеим попало», — сказала Бетси. «А мне что же ты скажешь?» «Что ты, милая, прелестная девчурка», — отвечала Мэг, обняв и целуя Бетси, которая была общей любимицей семьи. Комната, где сидели сестры у камина, в котором ярко потрескивал огонь, была аккуратно прибрана, хотя ковер давно выцвел и мебель была старомодная. На угловых этажерках лежали в порядке книги. На окне стояли цветы. Маргарет, или Мэг, было 16. Это была хорошенькая девушка с большими глазами, блестящими черными волосами и очень красивыми белыми ручками, которыми она немножко гордилась. Джо, или Жозефини, было 15. Она была высокая, худенькая и смуглая, с прекрасными, выразительными серыми глазами. Эти глаза да густые волосы были ее единственной красотой. Длинные руки и ноги мешали ей. «Я не знаю, куда их девать», — так она сама объясняла. Росла Джонни по дням, а по часам, и сердилась на это. Элизабет, или Бетси, было 13 лет. Она была беленькая, с розовыми щечками и блестящими, но застенчивыми голубыми глазками. Всегда ровная, спокойная и немножко задумчивая. Эми только минуло 12 лет, но она очень много о себе думала и очень заботилась о своей наружности. Это была бледная, тоненькая девочка с нежными голубыми глазами и пепельными локонами. Пробило 6 часов. Бетси подмела ссору камина и поставила перед ним домашние туфли. Это был знак, что скоро придет мать, и лица сестер повеселели. Джо взяла туфли и стала греть их у огня. «У мамы совсем износились домашние туфли», — сказала она. «Надо купить ей новые». «Я куплю на свой доллар», — воскликнула Бетси. «Нет, я», — сказала Эми. «Ну вот еще», — сказала Мэг. «Я самая старшая, я куплю, а вот и нет», — перебила Джо. «Без папы я здесь мужчина. Папа велел мне особенно заботиться о маме, поэтому я куплю ей туфли». «Ну хорошо», — сказала Бетси. «Мы все сделаем ей по подарку на Рождество».